Эпизод 3. Часть 1. Егор валяется в постели с книжкой. Какой-то дурацкий роман про то, как люди выживают после апокалипсиса. Мать говорит, до распада таких много шлепали. Что-то такое люди предчувствовали и очень этой темой интересовались. В воздухе висело, наверное. Как перед грозой, бывает душно. Но в книжках все было на жизнь не похоже. Жизнь была скучней раз в 1000. На стенах плакаты с рок-группами, вырезанные из старых журналов. Говорят, перед распадом слушали совсем другую музыку, но она вся была в сети, и от нее не осталось ни записей, ни постеров. А от русского рока сохранилась масса всякой требухи, и диски, и кассеты, и плакаты. Егор себе этого добра из Ярославля натаскал. Прикольно было мечтать о том, что сам он однажды будет выступать перед стадионами со своими песнями. Хоть стадион в Ярославле остался всего один, «Шинник», и порос весь бурьяном, но Егор туда пару раз лазал со своей гитарой. Вставал посреди поля, брал аккорды и представлял себе, как трибуны ревут от восторга. Гитара — это все, что у Егора осталось от его настоящего отца. Мать объяснила, что тот гастролировал все время, играл в клубах в какой-то крошечной рок-группе. Был пропойца и потаскун, а когда узнал, что Тамара забеременела, пропал насовсем, оставив ребенку в наследство вот гитару. Но это мать ему так рассказывала. Егор, зная ее тяжелый характер, догадывался, что все могло быть и по-другому. И то, что гитару мать сберегла и отдала ему все-таки, тоже говорило за то, что жизнь была посложнее ее объяснений. А теперь гитару полкан реквизировал за то, что Егор с урока истории сбежал. Егору слышно, как дверь хлопает. Полкан домой завалился. Слышно, как разувается, слышно, как смотрится на себя в зеркало. В этом доме все слышно очень хорошо. И потом еще через минуту материн крик в кухне. Егор сначала пытается уши заткнуть. Ничего такого уж необычного нет в том, что она полкана чехвостит. Но потом он все-таки спускает ноги с койки и тайком подкрадывается к кухне. Дверь прикрыта неплотно. Полкан бубнит. «Как же я их отговорю, Тамарочка?» «Мне все равно как. Ты комендант поста, ты отвечаешь за эту границу. Ты знаешь, что тут происходит, а они нет. Господи, да придумай что-нибудь. Ты же хитрожопый. Ты же как-то еще при той власти до полковника дослужился». Сегодня, кажется, поинтереснее, чем обычно. Что там у них с границей? Обычно полкана отчитывают за пьянку и за слишком внимательные взгляды в направлении рыжей Ленки. Полкан пытается сойти за дурачка. «А что тут происходит, Тамарочка? Тут у нас, слава богу, ничего не происходит». «Хватит валять идиота. Ты меня прекрасно с первого раза понял». «И как ты себе это представляешь? Что я приду сейчас к этому их атаману, растолкаю его и скажу: господин атаман, ваша экспедиция отменяется!»
«Какая еще экспедиция? Куда?» Егор аж подбирается весь, как кошка перед прыжком.
«А он мне: как так отменяется? Мне государь-император приказ дал. А я ему: все понимаю, господин атаман, но у нас тут есть инстанции повыше. А он мне: это что еще за инстанции? А я ему: моя жена, господин атаман. Он подумает, подумает и скажет: но тот уж даже государь-император бессилен, раз жена».
Егор прислоняется к стене, заглядывает осторожно в щель. Полкан похихикивает, излагая, но хихикает суетливо, а рожа у него раскраснелась, будто от выпивки. Тамара выслушивает его, не перебивая. В черных глазах кипучее бешенство. Она дает ему закончить. «Одно скажи, ты мне правда не веришь? Или боишься за подкаблучника сойти перед этими солдафонами?» Полкан выбирает осторожно.
«Ну, нельзя сказать, чтобы я совсем тебе не верил».
«Значит, ты в себя не веришь. Был бы уверен в себе, не побоялся бы выглядеть слабаком».
«Так, ты давай слишком-то не бурей».
Он тоже встает и оказывается ростом ей всего только до переносицы. «Ты боишься сойти за слабака, а нас всех обречь не боишься?»
«Да что ты будешь делать?»
«Мы его не трогаем, оно нас не трогает, Сережа. Все просто. Так им и объясни, что тут трудного, что тут непонятного».
«Тамара, они, бляха, военные люди. У них есть приказ, и у меня есть приказ. Все. А оно нас не трогает, это херня какая-то, а не объяснение. Почему ты не выполняешь приказ? А невыполнение приказа — это саботаж. А время военное. Что тут непонятного, бляха?»
«Ты их же в первую очередь и убережешь. Этого красавчика-атамана и всех его мальчишек. С кем они там у себя в Москве воевали? С бандитами какими-нибудь?
Что они вообще знают про тот берег?
А мы-то что знаем про тот берег? Да боже ты мой, ты сама-то что знаешь про тот берег? Именно знаешь, а не чувствуешь. Ну, Тамарочка, ну твои сны, твои гадания на кофейной гуще, к делу не подошьешь, понимаешь ты это или нет? Тьфу ты, боже мой!
Он принимается расхаживать по зале взад и вперед, пыхтя и потея. Тамара сцепилась в него взглядом и не отпускает. Сцена затягивается.
Зато если они там сгинут, вот это ты подошьешь к своему делу. Или к твоему делу в Москве подошьют.
Ладно, пойду скажу, за мост вам идти нельзя. Там сидит лихо. Змей, например. У моей жены предчувствие. Дай только рюмашку опрокину для храбрости.
Не смей надо мной смеяться. Никто не виноват, что тебе, полену бесчувственному, ничего такого недоступно.
Господи, а тебе-то что доступно, ну? Из-за чего крайний раз паника была? Когда этот бомж через мост пришел, что ты говорила? Что он нам всех смерть несет? Бомж, ушибленный, да и глухой еще.
Он не бомж, он святой отец.
Мамка ее глупости. Вот еще, святой отец нашелся. Так весь дом в иконах, ни чихнуть, ни пернуть. Теперь это еще. Еще, блин, приведет чего доброго Егора креститься. Сколько раз уж ей говорил, ну веришь, ну и верь сама. Людей ты что заставлять? Он сам как-нибудь разберется. Но тут кое-что поинтересней. Значит, казаки за мост уезжают, в экспедицию. Это хорошие новости. Не повезет же атаман Мишель с собой. А с другой стороны, в настоящую, блин, экспедицию. За мост.
Егор, ты что, подслушиваешь там?
Блин, спалило его. Егор протискивается в кухню.
Сорян, я гитару свою хотел попросить. У меня же вроде закончился мой этот срок, который типа наказание.
У полка на харе уже прямо пунцовая. Егору отвечает он.
Подождешь.
Мать пока на него внимания не обращает.
Каждый в снах свое видит. Ты, может быть, прошмандовок каких-нибудь старых, а я будущее. Это ты ничего не знаешь, а я знаю все. Знаю, что с той стороны реки зло, и что это зло только и ждет, чтобы мы его разбудили. Пускай эти болваны при погонах едут туда за мост, да? Пускай тычет в него палкой. Сначала оно их сожрет, а потом и к нам переползет.
Ой, ну, мам, ну хорош его стращать. Ведь ни один твой сон не сбылся еще.
Полкан поддакивает.
Это, между прочим, верно. И глухой этот вон тоже говорит. Ничего там особенного нету.
Тут взрывается и Тамара. И тоже обрушивается на Егора.
Выйди вообще отсюда. У нас свои разговоры. Гитару отдайте.
Егор скрещивает руки на груди, и его глаза не в мать, а в отца, раскосые и дикие, искрят об ее глаза.
«Не получишь ты своей гитары, если будешь так разговаривать. Все, на неделю ее лишен». «Да что я такого сказал-то? Сны — это просто сны, мамуль. Это ты вечно с ними носишься».
«Просто сны? Никто не виноват, что тебе ничего такого не передалось. Все, отцовские сорняки забили». «Ой, ну все, начинается!»
Егор зло хохочет.
«Ха, отцовские сорняки! Зато, может, крыша не поедет, как у деда. Здоровей буду. 2 недели без гитары. Не отдавай ему, Сережа. Пускай научится с родителями разговаривать сначала». «Ой, да и пошли вы, Шерочка с Машерочкой. Психи. Что один, что другой. Родители, блин. В гробу я таких родителей видал».
Егор хлопает дверью так, чтобы в серванте посуда зазвенела. А потом еще шваркает и входной. Злоба перекипает. Невозможно удержаться. На лестничной клетке садится на подоконник и пялится в окно. После этой его выходки гитары его точно лишат. И лишат на те самые 2 недели. Мать упрямая и в этих вопросах до тошноты принципиальная. Вот ведь, сука, дебильный день. Часть вторая. Всю ночь Егор прошлялся кругами. Уйдет к заводским корпусам, там поторчит, тут поторчит, а потом как магнитом его тянет к окнам Мишель. Света там нет, спит она давно. Но окно приоткрыто. И Егор уже не раз и не два останавливался за мгновение до того, как позвать ее. Ну, или стих начать читать. Ну, что-нибудь, короче. Останавливался, потому что становилось стыдно и страшно. Егор ничего не может с собой поделать. Представляет себе ее в постели, с голыми загорелыми ногами и в белой безразмерной футболке. А под футболкой... Увидеть ее сегодня с мужчиной, видеть, как она держит кого-то за руки... как сближается с ним, соприкасается. Мишель, недотрога, святая Мишель, которая любого ухажера на посту сходу отшивает,